Таким мир был до появления техники, а может и до человека. И каждое мелкое событие — пролетел сорокопут, попалась незнакомая тропинка, завиделся в морской дали каик — приобретало несоразмерную значимость, оттененное, выделенное, одушевленное одиночество. Нигде больше нет такого блаженного, чисто южного одиночества. Страх был чужд острову. Если его кто-то заколдовал, то нимфы, а не чудовища.
Каик. Так в Средиземноморье называют парусные суда небольшого размера.
Прогулками я спасался от школы лорда Байрона с ее душной атмосферой. Прежде всего, в самом этом занятии, преподавать в пансионе с программой, составленной по образцу Итана и Харроу, чуть севернее места, где Клитемнестра убила Агамемнона, было нечто неистребимо абсурдное. Правда, профессиональный уровень учителей, заложников страны, в которой всего два университета, Митфорд явно недооценил, а ученики сами по себе ничем не отличались от своих сверстников в любой точке земного шара. Но к моему предмету они подходили слишком утилитарно. Интересовала их не литература, а техника. Пытаешься читать им поэта, именем которого названа школа, зевают. Объясняешь, как называются по-английски детали автомобиля, приходится за уши вытаскивать их из класса после звонка. То и дело они подсовывали мне американские руководства, пестрящие терминами, в которых я находил столько же истинно греческого, сколько в детских физиономиях, жаждущих, чтобы я пересказал им текст своими словами. И ребята, и учителя тяготились жизнью на острове. Он был для них чем-то вроде исправительного поселения, куда они угодили по доверчивости и где надо работать, работать, работать. Я-то ждал, что нравы тут будут гораздо мягче, чем в английских школах. Оказалось, наоборот. Самое смешное, считалось, что именно эта неукоснительная дисциплина, кротовья неспособность оглянуться вокруг, и делает школу типично английской. Может, грекам, присыщенным самыми красивыми в мире пейзажами, и полезно посидеть в подобном муравейнике? Я же просто не знал, куда деваться. Один или два преподавателя говорили по-английски, многие по-французски, но сойтись с ними мне не удавалось. Единственным, с кем можно было общаться, оказался Димитриадис, второй учитель английского, исключительно потому, что владел языком свободнее прочих. Понимал длинные фразы. Он сводил меня в кофейню, в таверны. И я стал разбираться в местной кухне и народных напевах. Но днем деревня почему-то выглядела убого. Множество заколоченных вилл, редкие прохожие на тенистых улочках. Приличная еда только в двух харчевнях, где видишь все те же лица линялой левантийской провинции, скорее из времен Отаманской империи и Бальзака в Феске, чем из 1950-х. Митфорд был прав. Жуткая дыра. Раз-другой я зашел в рыбацкий кабачок. Там было веселее, но на меня смотрели косо. Да и в греческом я не достиг таких вершин, чтобы понимать местный диалект. Я спрашивал о человеке, с которым Митфорд поссорился. Но все говорили, что ни о нем, ни о ссоре ничего не знают. Не знают и о зале ожидания. Митфорд явно не вылезал из деревни, и добром его никто не поминал, как и других учителей, за исключением Димитриадиса. Приходилось мириться с отрыжкой англофобии, усугубленной политической ситуацией тех дней. Я стал пропадать в холмах. Коллеги мои шагу бы не сделали без неотложной надобности. Ребята могли покидать школьную территорию, огражденную стеной, как колючей проволокой, только по воскресеньям, и им запрещалось углубляться в деревню дальше, чем на полмили. А в холмах — пьянящий простор, солнце, безлюдье. Подталкиваемый скукой, я впервые в жизни наблюдал природу и жалел, что знаю ее язык так же плохо, как греческий. Новыми глазами я смотрел на камни, птиц, цветы, рельеф, и ходьба, плавание, здоровый климат, отсутствие транспорта, наземного и воздушного. На острове не было ни одной машины, вне деревни, асфальтированных дорог, самолеты появлялись над головой раз в месяц. Закалили мое тело, как никогда раньше. Казалось, вот-вот я достигну гармонии между плотью и духом. Только казалось. Сразу по прибытии мне вручили письмо от Алисон. Очень короткое. Наверное, она написала его на работе в день моего отъезда. «Люблю тебя, хоть ты и не понимаешь, что это значит. Ты никогда никого не любил. Я всю неделю пыталась до тебя достучаться. Что ж, как полюбишь, вспомни, что было сегодня. Вспомни, как я поцеловала тебя и ушла. Как шла по улице и ни разу не оглянулась. Я знала, что ты смотришь в окно. Вспомни все это, вспомни. Я люблю тебя. Остальное можешь забыть, но это, будь добр, помни. Я шла по улице и не оглянулась, и я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю так, что с сегодняшнего дня возненавидела.
Второе письмо пришло на следующий день. В конверте лежал разорванный чек, на одной половинке было написано:
«Спасибо, не надо».
Через два дня пришло третье, полное восторгов по поводу фильма, который она посмотрела. Почти приятельское. Но заканчивалось оно так:
«Забудь мое первое письмо. Я погорячилась. Теперь все в порядке. Долой сантименты».
Конечно, я отвечал ей. Если не каждый день, то 2-3 раза в неделю. Длинные послания с извинениями и оправданиями, пока однажды она не написала:
«Оставь ты в покое наши отношения. Пиши о том, что с тобой происходит, об острове, о школе. Что у тебя на душе творится, я знаю. Пусть себе творится. Когда ты описываешь что-нибудь, я представляю, что я с тобой. Вижу то, что видишь ты. И не обижайся. Простить — значит забыть».